На синем, ослепительно синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай Стрельцов шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона, капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр 2-го эшелона. И все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова в любую минуту развернуться и снова принять бой. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов и рассеянных по полю по нескошенной пшенице в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окроплёнными кровью. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой. На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцой сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий грустный аромат доцветающей лебеды. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка. Во дворах, в притирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата. По улицам ходили красноармейцы саперной части. Доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски. В саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул: «А ведь это наша кухня, Микола! Подними нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней! Какого ж тебе еще хрена надо?» Полк разместился у самого берега речки, в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть, я на это нетерпеливый. Ну давай ведро, а то опухнешь!» Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался. Серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал: «Вода-то не очень хороша. Только в ней доброго, что холодная да мокрая. А соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?» Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил: «Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?» И неожиданно для самого себя Николай ответил: «Нет у меня жены. Разошлись».
«Давно?»
«В прошлом году».
«Вот как!» — сожалеюще протянул Звягинцев. «А дети с кем же? У тебя их никак двое?»
«Двое. Они с моей матерью живут».
«Ты бросил жену, Микола?»
«Нет, она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла». Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы.
«Что же она, стерва, другого сыскала?»
«Не знаю», — сухо ответил Николай.
«Значит, нашла», — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. «Ведь вот какой народ эти бабы! Парень ты из себя видный! Получал, конечно, хорошее жалование. Какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?
Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. Потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе. И он присел рядом, заговорил. «А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлая животная женщина. Я, брат, их знаю. Видишь, рубец у меня на верхней губе? Вот тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем. Гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика. Если зарядит что, не кончит, пока все обоймы не перестреляет и тоже норовит нахрапом брать. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает меня за руку и шипит на ухо. Не смотри. Вот, думаю, новое дело. Что же мне на вечере за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу. С вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я. Думаю, черт с тобой, не буду смотреть. Лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится. И глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и на ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю, через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху у меня. Мишень, конечно, подходящая. Морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам. А у меня из носа, из губы кровь, как в серьезном ранении. Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом. «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел. Встаю и пускаю ее жену, то есть по матушке. «Что же ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь так твою и розеток?» Она мне спокойным голосом отвечает. «Не пяль глаза на нее, рыжий черт. Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность. Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться. Имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам». Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы,
попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорога шла на проклятой, как живая. А только порог переступила, и хлоп в обморок. Лежит и не дышит. А морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелочкой. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла. Крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает. Ты, говорит, такой-сякой новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается. Изменник, на всякую девку глаза лупишь, жить не могу с тобой, сысь звергом, и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит, оживела, значит, перезимуешь, милая. Но что-то надо делать с ней, чтобы отвадить от этих глупостей. Что ты мне присоветуешь, Микола?
Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными к низу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени, не успевшие сбежать с губ, улыбки. Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь. «Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?» «Пойди с поваром поговори, у меня голова болит», — хмуро сказал Николай. Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой. «Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жара и головная боль. Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело». С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на 150-100 метров. Но когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка. Хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая. «Эй ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб твою душу?» «Не видишь, вон они лезут!» – заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.
первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами? Красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена». Николай повернулся лицом, и Лопахин, увидев его, деловито сказал: «Нашел я тебя все-таки. Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его: «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал: «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями». С того дня они на самом деле подружились с простой и крепкой солдатской дружбой. У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил: «Давай за мост пойдем, там глубже будет». Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора. Им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом. Черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом. «Эй ты, щеголь, возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя», — проходя сказал Лопахин. Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся. «Вот, Микола, тягач так тягач, сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него рукой, вроде как дома. В своей МТС побыл. Этот мотор смело 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово». Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.